Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, снова и снова повторяем радостные слова «С Рождеством Христовым». Святки, и продлятся они вплоть до праздника Богоявления, до Крещенского сочельника 18 января. Так что будем помнить заповедь апостола Павла «Всегда радуйтесь». А еще непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот такая важная связка. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте, с Рождеством Христовым.
Здравствуйте, с Рождеством.
Я вам очень благодарна, что вы согласились прийти и поговорить, в общем-то, на не самую простую тему. О соседстве Рождества Христова с другими событиями земной жизни Спасителя, которые заканчиваются, мы знаем прекрасно, Голгофой. И когда вот, буквально недавно, да, Хроники Нарнии перечитывала, может быть, те, кто слушает наш цикл, этот недельный полностью, знают, что у нас был эфир «Хроникам Нарнии» посвященный. Так вот, в этой книге, которая, там, новелла, которая называется «Лев, колдунья, плотяной шкаф», где перекладывается фактически Льюисом, художественно, да, осмысляется евангельская история, там вот это родство, соседство Рождества Христова и крестного пути Господа, его страданий и воскресения, очевидно, что эти события на самом деле очень близко друг к другу расположены. Но даже и если мы Евангелие откроем и посмотрим, и увидим вот Рождество Христово, которое буквально вот только-только что совершилось, и уже вокруг Спасителя, младенца новорожденного, начинают сгущаться тучи. Как будто бы этот младенец для мира, окружающего его, совершенно неприемлем и не нужен. Мир как будто бы ополчается на него. Так ли это? Если так, то почему? Вообще, как это возможно? Бог в мир пришел, это же чудо. И мы в мире на его пришествие реагируем вот так. Ну, если не берем во внимание всю суету предпраздничную, там, праздничную, связанную с подарками, там, покупками, наряжанием елки и прочее, а если в суть события вглядываемся, почему мир Бога не принимает?
Во-первых, есть те, кто принимают. И вообще говоря, у каждого из нас есть некоторый выбор. Кем ты окажешься? Ты можешь быть подневольным стражником из этой отряда Ирода, который он посылает в Вифлеем. Или ты можешь быть кем-то из пастухов, которые видят ангелов, видят какое-то сияние, думают, что там происходит, бегут и видят в вертепе младенца и кланяются ему. Кем ты будешь? Это не предопределяется в каком-то смысле ничем. По крайней мере, сегодня это твой выбор. Там, в Вифлееме, понятно, что у людей были определенные мотивы, почему они поступают так или иначе, довольно, может быть, мелкий, ну, как сказать, маломасштабные такие детали. Разговор, может быть, слишком подробный. На практике важно, как ты относишься к этому младенцу, кем ты хочешь перед ним быть. Это, мне кажется, очень важно. Есть те, кто принимают. Ура, слава Богу! Ничего хорошего в том, что мир с такой яростью его встречает, понятное дело, нет. Но вы совершенно правы, Рождество, рождение на земле, вот как младенца, это, конечно, первый шаг на Голгофу, без сомнения. И между этими двумя моментами, может быть, экстраполируя, правильно думать, что вообще-то каждый день и каждый шаг для него Это часть такого пути на крест. Это, ну, для совершенного Бога, в котором нет греха. Ну, каково это? Попробуй себе представить, понимаете, ведь он же и в нашей жизни тоже присутствует, и тоже каждый день. И невозможно изменить прошлое. Каково было, там, Господу Иисусу работать плотником на какого-нибудь своеобразного персонажа? Ну, мы можем догадываться, что, наверное, не сладко, но уже ничего с этим не сделаешь. С тобой ему каково?
А он работал на кого-то плотником, вы
ну,
полагаете?
Он же не, ну, я имею в виду, кому-то он что-то делал, что-то строил. Сначала с Иосифом, когда он был маленький, потом, по преданию, Иосиф умер, когда Господу было 19, да, он уже был взрослый человек. Дальше он еще какое-то время, от 10 до 15 лет, работал же, и понятно, что заказчики и работодатели попадались, наверное, разные. Не думаю, что у него была возможность особенно как-то выбирать, он просто по соображениям заработка, наверное, не мог себе это позволить. Ну, так, по крайней мере, более вероятно. Но важно, что, ну да, с этими всеми людьми рядом было, наверное, не сладко. А были еще фарисеи, а были еще те, кого приходилось опасаться, что они вот-вот донесут. Он же был Давидит, по крайней мере, формально. Фамилия Иосифа была Давыдов, как по-русски бы мы сказали. Он же был потомком царя Давида, отец его названный. Это потом вся эта сложная история про Благовещение, там вот как-то до Матфея и Луки дошла. А люди, которые жили рядом, они знали, что вот был его отец, он Давидит. Ему приходилось эмигрировать, бежать, скрываться. При Ироде его преемниках, да и при римских прямых правлениях, да, это отнюдь небезопасная вещь иметь такую фамилию, потому что всегда могут заподозрить в каких-нибудь амбициях, заговорах, как теперь говорят, экстремизме, донести и так далее. Так что вот, понятно, что, ну, Господь не в идеальном мире живет, в том реальном мире, какой вот он есть. Но повторю, то, что было там тогда, мы можем созерцать, но не можем изменить. Каково ему с нами сегодня? Да, вот он ведь и в наш мир тоже пришел, и это происходит, ну, каждый день, если хотите. Бог всегда приходит. Это прохождение Бога, собственно, называется словом Пасха. Какие условия мы ему создаем, говоря бюрократическим языком? Да? Что мы ему предлагаем? Вот что мне кажется важно и поучительно. И, конечно, да, аналогий между происходящим в сегодняшнем мире в самых разных контекстах культурных, в нашем и не в нашем, аналогии с тем, что было тогда в древности, довольно много, и они иногда шокирующие.
Собственно, почему на эту тему захотелось мне с вами поговорить? Потому что вот буквально на днях радость Рождества Христова, тишина рождественской ночи, звезда, пастухи, животные, все, вся вот эта вот вертепы у храмов, вот эта радостная атрибутика и прочее. А вот сегодня пятница, и мы заглядываем в календарь и видим, что в воскресенье уже читается евангельский эпизод. Это фрагмент из Евангелия от Матфея, из второй главы, где рассказывается, как Ирод отдает приказ, а солдаты идут его исполняют, об убийстве вифлеемских младенцев. И Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И это то, что в страшном сне, не дай бог, кому-нибудь приснится. То есть вот вся полнота жестокости этого мира обрушивается, можно сказать, на жизнь святого семейства. И действительно, они вынуждены стать беженцами. Иосиф забирает свою семью и уходит с Богом-младенцем Христом и с Божьей Матерью в Египет. Это такой вот, ну, в общем-то, вынужденный шаг. И вот на самом деле этот контекст, он, если вдуматься, да, он просто обескураживает. И то, что вы говорите, события того времени, описанные в Евангелии, мы можем созерцать, и ничего там изменить не можем, подразумевает, что события, в которых мы живем сейчас, здесь мы можем не только созерцать, но и на что-то влиять. Но, отец Антоний, как часто мы в нашей жизни сейчас разводим руками и чувствуем себя абсолютно беспомощными что-либо изменить и на что-то повлиять. И вот, понимаете, вот эта Рахиль, которая плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет, это и нынешнее состояние мира тоже. И как мы можем на это повлиять?
Бог слышит. Поэтому наша ответственность далеко не всегда повлиять каким-то человеческим, земным образом. Наша ответственность — молиться, когда нет сил молиться, вздыхать, когда нет сил вздыхать, ныть или выть перед Богом. Бог не соглашается на злую смерть, и наша ответственность вместе с Ним на это не соглашаться. Нет, мы не будем считать, что это нормально. Нет, мы не будем считать, что убивать можно. Ни ради чего убивать нельзя. Точка. Да, вот твой нравственный выбор, ему об этом говорить, это уже, то есть не уже, это вообще-то главное, потому что действует Бог. Я много раз, в том числе и в этой студии, вспоминал о истории с царем Языки и Рабсаком, военачальником фараона Сенахириба. Этот самый Рабсак по приказу Сенахириба осадил Иерусалим. Дело было в конце 8 века до Рождества Христова. Вот, и он там подметные письма кидает в Иерусалим на еврейском языке, в мегафон орет, значит, тоже на еврейском языке, говоря: мы всех богов победили, вашего бога-то мы тоже победим, и типа сдавайтесь, вы окружены. И вот прямо эти письма кидают в Иерусалим, полная деморализация, уже никто не хочет защищаться, все понимают, что это гигантское войско, какие-то там просто в разы превосходящие, даже в десятки раз защитников Иерусалима, они сейчас все победят. И вот царь Языки берет это письмо, идет в храм и кладет его на жертвенник. И он не объясняет Богу, что Бог должен сделать. Он говорит: Господи, вот. Вот что получил раб твой. Предъявляет всю эту ситуацию Богу. Ну, как известно, на следующее утро палатки стояли на месте, войск не было. Там какой-то внутри в Ниневии переворот был. Говорят одни, другие говорят, что там эпидемия. Короче говоря, в одну ночь сняли, все ушли. Вот так. Ну, так и в нашей жизни. Наша первая задача – предъявлять. Наша первая задача, как сказать, и оправдана премудрость чадами ее, говорить от Богу, от своего сердца Богу и людям, на самом деле, о том, что Бог прав. Бог, не приемлющий ни зла, ни жестокости, ни бессмысленности, ни алчности этого мира, вот все то, что мы видим и понимаем в себе, вокруг себя, вот это правильно. Бог прав. Бог прав. Понимаете? Ну, а уж дальше, если мы еще добавляем к этому: да будет воля твоя, Господь действует. Какое твое место в том плане и замысле, в котором Бог будет действовать, то Он тебе скажет самому, и не надо это обсуждать, так сказать, публично. Да, может быть, тут какие-то такие самые разные вещи.
Соль передать.
А?
Соль передать.
Ну, да, да, да. Но все-таки, как ни крути, без одного примера еще невозможно обойтись.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Без какого примера, отец Антоний, невозможно обойтись?
Я имею в виду, конечно, мысль, которая принадлежит святой Терезе из Лизье. Она жила на рубеже 19-20 веков во французской провинции, в Нормандии, и в ее время церковь была примерно в таком же состоянии, что и всегда. И точно так же не хватало в ней любви. Много чего было, как и сейчас тоже, в любой. Мы можем говорить здесь не о конкретных каких-то деноминациях, а о церкви вообще, как вселенском феномене. Ну вот, конечно, есть наследие, есть мудрость, есть то, есть все пятое, десятое, только любви нет. И поэтому все мертвое, все ни о чем. Обычно люди, увлеченные на этом месте, начинают критиковать. И говорить, это плохо, это плохо, это плохо, надо вот это вот поменять. И еще вот это поменять, и еще вот это поменять. Вот это все обычно чрезвычайно точно, правильно и мудро, но совершенно бездейственно. А преподобная Тереза, осознав это, видя это, она была очень трезвым человеком, она сказала, ну, раз в моей церкви нет любви, значит, я буду любовью в сердце церкви. Ну, вот мир, в котором Бог нас поселил, вот он такой. Да, хроника многотысячелетней катастрофы. Понимаете, что тогда, 2000 лет назад, что сейчас, разница невелика. И он точно так же испытывает эту катастрофическую нехватку любви. Кто будет любовью в сердце этого мира? Кто будет любовью в сердце церкви? Ты ждешь это от себя или от кого-то другого? Ну вот, как-то так.
Отец Антоний, обращаясь к евангельскому контексту, события вокруг Рождества Христова, они, конечно, так сказать, вопросы вызывают. И когда мы в Евангелии смотрим и видим, например, что волхвы приходят из откуда-то из вас, с востока, да, предание говорит, что, скорее всего, из Вавилона. А в библейском контексте Вавилон у нас ассоциируется с Навуходоносором, раньше с Вавилонской башней. А потом мы видим, святое семейство бежит в Египет. Это тоже, в общем-то, языческий край. И в библейском контексте, несмотря на всю великую культуру египтян, мы понимаем, что это страна, которая сначала беженцев приняла, ну, не беженцев, а, скажем так, приютила сначала народ Израиля, а потом израильтяне оказались в египетском плену, фактически в рабстве. И вот две таких страны, скажем, не случайных для библейского контекста, фигурируют в повествовании о Рождестве Христовом или вокруг этих событий. На что это указывает? Почему это так?
Ну, обратим внимание, конечно, на то, что в иные моменты истории мир оказывается гораздо более глобальным, чем нам кажется. Ну, волхвы ведь больше, с большей вероятностью должны быть отнесены к персам, ну, или к парфянам, там, как бы, территория та же, царство тоже, названия, особенно на европейских языках, немножко разные. На месте того, что было царством Навуходоносора, персы, в первую очередь во главе с Киром II, который, собственно, и вернул пленных израильтян из вавилонского плена, ну вот, развивается эта держава, в которой есть некая религиозная традиция. Традиция древняя, религиозная, совершенно дуалистическая. И тут, конечно, христиане, вооружившись древними христианскими писателями, готовы сразу томами этих писателей заряжать пушки. Да, потому что они считают, персы, что существует, грубо говоря, две божественные силы, добрая и злая, мрачный и светлый. Да, вот благой бог и зло.
Ахура Мазда и Ангра-Майя.
Оно самое, да. И две, что там, силы в мире борются, и поле битвы сердца человека, это вот именно их персидские взгляды.
У Достоевского-то иначе. Я на всякий случай напомню, что там дьявол с богом борется. Там в единственном числе поле битвы сердца людей.
Да, я есть, совершенно да, ничего, так сказать, да, в адрес Федора Михайловича не имел в виду. Просто знакомая картина, да, там, да, вот они так думают, поле битвы сердца человека, один и второй, добро и зло, по-разному это, они это называют. У них совершенно чуждая, конечно, иудеям, тем более потом христианам, религиозная традиция, религиозные взгляды. И, казалось бы, при... Ну, да, это даже невозможно назвать еретическими взглядами. Это нечто совершенно это постороннее, плавно перетекающее туда, на восток, в какую-нибудь эту самую буддийскую дыхательную технику. Но даже у людей, у которых странные, с нашей точки зрения, у которых, в общем, неправильное представление о Боге. Неправильное, потому что Бог благ, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот, ну, по крайней мере, мы так верим. И, соответственно, так знаем Христа, как выражается апостол Павел. Но даже у этих глубоко заблуждающихся в учении и практике людей возможны некоторые прозрения, и есть прозрения. И они услышали задолго до евангельских событий, услышали, может быть, в результате контакта с иудеями в послепленную эпоху, может быть, нет, что вот будет спасение, что эта борьба добра со злом не будет бесконечной, когда непонятно, кто кого побеждает, или как это самое, вот, позиционная война в Первую мировую войну. Будет спаситель, в котором свет победит. Вот так они верили, так они надеялись. И даже некоторые из них, астрономы и звездочеты, правильнее, наверное, называть их звездочетами, чем астрономами.
Астрологами их часто называют.
Да, хотя... Ладно, не будем
не в детали углубляться. Да, в терминологию уходить.
Короче говоря, они смотрят в звезды, они думают, что когда придет спаситель, которого они ждут, и даже подозревают, что это будет там, у иудеев, все-таки культурные связи и обмен существуют, они знают, что иудеи тоже ждут спасителя, и у них там вот ожидания, все такое. И эти самые персы следят за небом, потому что они думают, что все изменится, все переменится, когда придет Христос. В каком-то смысле, ну да, мир иной, потому что в нем родился и воскрес Иисус, да, они думают, что вот или эти планеты сойдутся, или вон те, ну, какие-то у них там идеи, которые, повторю, рождаются в совершенно неправомыслящей и неправоверящей среде и культуре. Но направляют они, в конце концов, все равно ко Христу. Все равно они вряд ли из интереса, скорее из того, как они поняли этот мир, как он устроен и работает, понимают, что вот этот родившийся по воле Бога человек которого они еще в глаза не видели, который только родился. Или еще даже, может быть, не родился. Они туда несколько месяцев добирались, на самом деле, до этого Вифлеема. Тоже чуть не попались в лапы Ирода. Надо пойти и поклониться ему. Потому что в их картине мира, еще раз повторю, которую они смогли при всех там ошибках и заблуждениях себе построить, это центр истории. И мне кажется, страшно важно для нас понимать, что да, люди часто думают всякую бредятину. А вот что они говорят, так это просто хоть святых выноси. Но и даже вот настолько заблуждающихся людей Бог все равно выводит к центральной точке. И эта центральная точка – неправильная религиозная философия, неправильное догматическое учение о поклонении Иисусу, родившемуся в Вифлееме.
Да. И с каждым Господь говорит на том языке, который человек в состоянии услышать. Люди всю жизнь звездами занимались, и вот вам, пожалуйста, парад планет. Какие там, говорят, да, были Меркурий, Юпитер и Марс, по-моему, да, совпали там как-то в этот год?
Я, по сути, сказать там... не помню, что парад, да, что Марс в этом как-то участвовал. Да. Да, но там есть и другие варианты знамения Кеплера. Есть сверхновая, которую около... примерно 5-го года до Рождества Христова, то есть когда Христос родился, он же родился за 5 лет
до Рождества Христова.
Вот ее там, эту сверхновую, зафиксировали китайские астрономы, которые вообще ничего ни про эту Иудею, ни про этот Ближний Восток, ни про что не знали. Ну и так далее. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, у ученых есть разные точки зрения, что это было за знамение. Ну, по большому счету, не так это важно. Важно, что они встали и пошли, потому что надо поклониться, потому что вот происходит то, та перемена, которая должна произойти, которая ждет этот мир. Вот с волхвами примерно так.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о событиях вокруг Рождества Христова, о людях, которые так или иначе имели отношение к этим евангельским событиям. И буквально через несколько минут продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю с радостью. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, продолжая разговор о контексте, историческом и, собственно, библейско-евангельском контексте событий Рождества Христова, мне бы хотелось поговорить еще отдельно, наверное, и о фигуре царя Ирода. Что он за человек? Это ж просто, простите за выражение, на голову не налазит, что он творит. Да. Он так держится за свою власть и так боится, что боится за собственную шкуру, что отправляет легион истребить, извините, невинных детей. Это вообще как? Это что?
Да, как говорил император Август, в доме Ирода безопаснее быть свиньей, чем сыном. Он своих сыновей тоже истреблял направо и налево. Ну, во-первых, Ирод накуролесил столько, что потеря власти для него означала быть привлеченным к ответственности и немедленно убитым. Это как бы не те времена, что сейчас. Тогда все попроще было. А потом, ну да, конечно, в его душе мы видим по историческим сведениям, не только потому, как Евангелие рассказывает, вот эту совершенно патологическую жажду власти. И я бы сказал, что на примере Ирода, во всяком случае, мы должны обязаны задуматься. А не патологична ли жажда власти вообще сама по себе, по своей природе, независимо от масштаба, сильная она или слабая? Понимаете, вот Господь говорит, да, князья народов владычествуют ими, между вами да не будет так. И фактически...
Кто Евангелие, хочет быть первым между вами, да будет,
да будет всем слугою. Фактически Евангелие вообще вот этот механизм властвования отвергает. В этом смысле это вполне соответствует словам Экклезиаста. Всегда, когда властвует человек над человеком, во зло ему. Во зло.
Во зло тому, кто властвует.
Да и тому, и другому. Ага. У Экклезиаста на самом деле двоится смысл высказывания и тому, кто властвует, и тому, над кем властвует. Но скорее все-таки над кем. Вот. Экклезиаст смотрит с большим скептицизмом и видит реальность, что получается из вот этих вот властолюбивых персонажей, которые вечно как тараканы из-под плинтуса лезут в человеческую историю. Ну да, и Господь в Евангелии говорит, между вами да не будет так. И, слава Богу, Дух Святой действует в людях, чтобы, ну, хотя бы иногда, хотя бы в каких-то контекстах и обстоятельствах это могло реализовываться. А Ирод вот такой. Ему даже, он считает, что это нормально, наверное. Да, для него это... Вообще способ жить, способ выживать к концу правления, а Ирод умер примерно где-то, ну, плюс-минус, около года-полутора после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, ну, к концу правления он вообще стал параноиком и готов был... У него Сибири просто не было. А была бы Сибирь, он туда вообще загнал бы три четверти своего царства. Угу. Ну вот, да, очень, я бы сказал, поучительный пример, когда прекраснодушные люди начинают рассказывать, что там человек по природе бобр, или кто он там...
Бобр-добр.
Ну, в общем, вот это вот все. Нет, ребята... В зеркало и на Ирода давайте посмотрим. К сожалению, он, наверное, исключительный злобности персонаж, но вполне типичный. Это важно, это важно. И он ни перед чем не останавливается.
Важно помнить его конце. Есть же предание, что его заживо, извините, съели черви. И страшно. Это не значит, что, как я это понимаю, Господь не прощает людям их преступлений и ошибок. Это значит, что бывает такое состояние души, когда человек вообще уже не способен Бога в себя впустить. И вот это, наверное, как раз и есть то состояние Ирода.
Ну, вероятно, вы правы, но с практической точки зрения, может быть, не так для нас важно... Каково придется Ироду на страшном суде? В его состоянии, на его месте никому не пожелаешь. Ну, на себя надо посмотреть, да, вот. Хорошо, может быть, властолюбие в моем сердце не такого масштаба, как у этого Ирода, пресловутого. Но это не значит, что его в моем сердце вовсе нету. Что ты с этим делаешь? Даешь ли ты ему волю, чтобы оно разгулялось, как у Ирода? Или все-таки помнишь о том, что, ну, совесть для чего-то существует? Да, задумываешься о последствиях своих действий. Если не можешь думать, ну, хотя бы Евангелие почитай, Господь говорит, как делать. Да, вот, кто хочет из вас быть первым. Поэтому вот так. Что является твоей ответственностью в твоем контексте сегодня. Но тоже, я думаю, что по-честному глядя, на страницах учебника истории эти ироды просто шныряют, как нерезанные собаки. Кончают приблизительно все одинаково, но очень мало кого это чему-то научает. И мало людей в истории, которые дают себе труд сдерживать свое властолюбие. Ну, хорошо, ладно, каждый из них сам ответит за себя перед Богом. За мое властолюбие отвечу я.
По сути, наверное, чем больше во мне властолюбия, тем меньше во мне места для Бога. Это же, если я себя, получается, на место Бога ставлю,
конечно,
таким образом, да, и говорю Господу, извини, я сам или я сама, да, и опять же, как тут не вспомнить Льюиса, запомни, есть два типа людей, те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит, да будет твоя воля, живи. И в вечности, получается, ты будешь жить так же, как ты вот в той же банке с пауками, вспоминая наш предыдущий разговор, в который ты сам себя закрыл. Отец Антоний, святое семейство по откровению, которое было дано Иосифу как раз от вот этой патологии Ирода, да, от патологического гнева Ирода, бежит в Египет. Ну, то есть, вот, пожалуйста, да, мы видим как раз классических беженцев. Людей, спасающих самое дорогое, что у них есть, спасающих Бога. А Египет почему?
Ну, они в сущности, можно говорить о том, что они беженцы, мигранты, релоканты, как ни назови. В Египте огромная иудейская община. Огромная. Там у них наверняка родственники, потому что надо было быть очень отважным, чтобы быть потомком Давида и при этом жить в царстве Ирода. Египет за граница. Хотя и то, и другое провинции, по сути дела, зависимые от Рима территории, но это может быть... как сказать, не так важно. Важно, что там нет власти Ирода, и там с глубокой древности огромная иудейская община. Еще на рубеже 5-6 веков до Рождества Христова, в эпоху разрушения Иерусалима, помните, Иеремию туда уводили. Те, кто не хотели сотрудничать с вавилонянами, быть коллаборантами, вот это вот все, удрали в Египет. И так там и остались. Иногда у них были очень враждебные отношения с иудеями Вавилона и Иудеи. Иногда они сотрудничали. В какой-то момент, ну, ходить-то далеко же все-таки на поклонение в храм, поэтому они в Элефантине построили копию Иерусалимского храма. И там, в общем, такая маленькая, ну, или не очень маленькая, даже больше по численности в отдельной эпохе, большая Иудея. А у Иосифа, вероятно, там есть родные, наверняка знакомые, и, в общем, есть надежда получить приют и работу. Понимаете, у них же нету накоплений, на которые они могут существовать в этом Египте. А золото волхвов, даже если еще продать вдобавок ладан и смирну, что они, скорее всего, и сделали, да, надолго не хватит. Хватит осла покормить по дороге. Да, вот. Значит, нужна работа, значит, нужен какой-то приют, ну, хоть кратковременный. На самом деле, как сегодня, с этими историями людей, которые уезжают из своей страны, потому что им там опасно, мы знакомы весь 20 век и 21, и конца краю этому не видать. И да, я думаю, что для нас важно понимать, что вот эти люди, бесконечные беженцы во всей человеческой истории, такие же, как святое семейство. И наоборот, святое семейство так же, как они. Это тот же очень тяжелый и очень мучительный путь, потому что при всем наличии огромной иудейской общины, в общем, они, конечно, были там людьми второго сорта, конечно, к ним относились очень по-разному. Ну, в Римской империи вообще... к иудеям очень было сложное отношение. Одним словом, почему Египет? Ну вот, есть надежда, какое-то там помощь, сочувствие, какую-то возможность найти. Люди, говорящие на этом языке, люди, верящие в того же Бога. Ну и, наконец, это ближе всего и дешевле. В Персию за имперскую границу поди еще проберись через пустыню, куда-нибудь на корабль и по Средиземному морю невозможно. Ну вот, они не бегут, спланировав там, не знаю, в аргентинские пампасы. Они бегут, куда можно добежать. Вот так, и это очень тоже важно понимать, насколько, во-первых, все хрупко, все уязвимо, потому что, ну, он мог, не знаю, Иосиф, я имею в виду, не проснуться вовремя, не понять, что происходит, не почувствовать в сердце, да, этот призыв духа, который вдруг говорит: вставай, хватай их и беги. Много что могло произойти. Солдаты Ирода могли оказаться быстрее. Может быть, они догадались бы на дороге, ведущей через Вифлеем из Иерусалима туда в Египет, две заставы выставить, вопрос был бы решен. Нет, они вот там пошли искать этих младенцев. Так вот, мы видим в этой истории бегства в Египет, во-первых, насколько все уязвимо. В последний момент буквально. Во-вторых, как важно, что Иосиф соглашается послушаться Бога. Ангел его будет, и, в общем, как мы видим, этот евангельский рассказ ничего не объясняет. Все на доверии. На доверии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Продолжаем осмыслять евангельские события вокруг Рождества Христова. Отец Антоний, мы помним прекрасно, что когда Ирод умер, и Иосифу было откровение о том, что можно вернуться на родину, он местом жительства выбирает Назарет. То есть он не идет в Иудею, а поселяется в Назарете, город, о котором иудеи между собой говорят: из Назарета может ли быть что доброе. Вот получается, что Господь все время действует как-то очень и очень нелинейно и неправильно так говорить. Вы меня простите за это антропоцентричное суждение, но как будто бы специально усложняет жизнь. Почему Назарет?
Ну, евангелист, собственно, находит в дошедшем предании единственное только телеологическое объяснение, да сбудется реченное пророком, что он Назареем наречется, хотя это совершенно созвучие, и нету там смысловой связи. Почему? Ну, во-первых, есть обстоятельства, которых мы не знаем. Ангел явился к деве, обрученной мужу, именем Иосифа, в Назарете. И, скорее всего, в Назарете жили родители Пресвятой Богородицы. Вот самое простое объяснение, наиболее вероятное. Ну, где-то же надо жить, да. Оттуда Иосиф с Пресвятой Девой идут в Вифлеем записаться, потому что по месту прописки надо было записываться, и в Назарете и других местах в Галилее никто не хотел записывать в перепись в свой город Давидита. Это было, ну, как бы, могло быть небезопасно привлечь внимание Ирода или римских властей. Поэтому все...
Кстати, почему? Потому что мы с вами несколько раз уже, вы останавливались несколько раз на этом моменте, но логика здесь, может быть, не вполне очевидна. Мне бы хотелось, чтобы вы этот момент проговорили.
Потому что давидиты, их не так много, но какое-то количество есть. Потомки царя Давида.
Составляющие угрозу Ироду.
Да, потому что, по совести сказать, в глазах иудеев любые власти, ну, после гибели Цедекии в начале плена, все недавидиты, в общем, узурпаторы, не только Ирод, но и там Маккавеи, великие герои, борцы, победители Антиоха. Но они не потомки Давида, а не будет... Понимаете, пророки говорят противоречивые вещи. Одни говорят, что вот всегда будет потомок Давида на престоле его, а другие говорят, что больше не будет потомков Давида. Но все-таки общая традиция вокруг пророческого откровения говорит о том, что правильно, чтобы в народе Божьем царствовал потомок Давида. И он, потомок Давида, приведет Израиль к Богу, восстановит царство Бога в Израиле. И поэтому, когда Иисус идет по дороге, даже слепые говорят: «Сын Давидов, помилуй нас». Они не говорят, они это кричат с обочины. Их там пытаются заткнуть и говорят: «Молчите, сейчас полиция прибежит всех винтить, если вы называете его сыном Давида». Короче говоря, быть потомком Давида...
Опасно.
Опасно, опасно. Несмотря на то, что династия свергнута, ну, не свергнута, она пресеклась давно на престоле, тем не менее, ну, все уверены, что Мессия будет потомком Давида. Христос будет потомком Давида, помазанник приходит из дома Давидова. И неизвестно, кто это будет из всех давидитов. Поэтому, конечно, для Иосифа это такое, ну, трудная вещь, с которой приходится считаться, особенно пока жив Ирод. Ну и вот, и возвращаются они в Назарет, скорее всего, просто потому, что там, ну, что-то было. Да, было за
было
что.
Было куда вернуться.
Да, было куда вернуться. Это там, по-видимому, ну, суть потому, что археология говорит, там никаких хором не было, все было очень обыкновенно, так же, как у всех, а то, может быть, и беднее, но, ну, вот...
А почему из Назарета может ли быть что доброе, иудеи говорили между собой?
Потому что это было такое нарицательное имя заштатного городишки. По-русски тоже обычно говорят про Урюпинск, хотя этот город в Волгоградской губернии совершенно ни в чем не виноват абсолютно. Но тем не менее, ну, как мем. Вот этот самый в русском языке про Урюпинск или про Жмеринку. Сейчас как бы уже про нее не станешь так говорить. Так и тогда в Назарете просто вопрос языковых мемов. Пример совершенно неважного заштатного городишки. Даже, ну, по нашим меркам это поселенница, а не город. И, между прочим, это важно. Важно, потому что вот так приходит Бог в мир, в незаметности, не на лошади, а на осленке, в незаметности и какой-то очень большой простоте, в простой человеческой жизни. Это, как сказать, об этом стоит думать, понимаете? Ну, опять-таки, потому что мы часто ожидаем от него силы, броскости, заметности, воскрилий одежд, как выражается Священное Писание. Для того, чтобы Бога найти, бывает очень важно в эту человеческую малость, простоту и не пафосность, не помпезность, да, как-то углубиться. Больше того, по традиции древних христиан, конечно, чем больше помпы, тем меньше Бога. У них есть у римских христиан такое латинское выражение по отношению всех вот этих имперских церемоний и всего прочего. «Помпа диаболи» по латыни. Дьявольская помпезность. Они уверены, что торжественная от дьявола. А простота вот в Вифлееме, в Назарете, там, где младенец.
Эта простота вообще-то подвиг. Смотрите, пещера, где Спаситель рождается, это же пространство без света, без отопления, ну, выражаясь, переводя на современные реалии, без воды, без каких бы то ни было бытовых условий. Есть предание, что когда Спаситель родился, пеленок-то не было, его спеленать было не во что, и Иосиф обручник собственную рубаху разорвал, чтобы хоть что-то было. И никакой тебе люльки, кроватки, никаких ортопедических матрасов, ничего. Это корыто, где осленок пьет. И, ну, наверное, это тоже один из ответов на вопрос, а как Бог допускает то, что сейчас такое огромное количество людей проходит через тяжелейшие испытания, да? Ведь это же, ну вот, когда люди остаются без и без крыши над головой, по сути. Ведь это все то, что совершается в Рождестве Христовом. Вот это вообще очень трудно, на самом деле, вместить. Мы когда перед храмами сейчас видим нарядные, замечательные, своими руками сделанные вертепы, в которые вложено очень много любви, и очень много зачастую и искусства. Или, допустим, взрослые художники делают, или, может быть, детки делают своими руками и очень стараются. И это очень умилительно. Но ведь на самом деле вертеп — это...
Это вертеп.
Да.
Ну да.
И как-то опять же вот это все и Господь.
Ну, во-первых, давайте будем честны, мы ведь ужасные трусы.
О, да.
Мы очень этого боимся. Поэтому, как это называется, елочки, украшения, серебряный дождь и все вот это вот. Да. Ну, обычно толкователи всяческие и апологеты, пропагандисты говорят, что тем самым мы пытаемся выявить какую-то необыкновенную красоту, которая есть в этой нищете. Что, конечно, правда, но боюсь, что не вся. Да, на самом деле, конечно, мы просто боимся и прячем от себя, но...
Прячемся под елкой от реальности.
Ну да, да, да.
Но ведь без елки тоже, ну как, отец Антоний, ну правда.
Да, ну, конечно, никак. Ну вот, преизобилующая милость Божья, она все-таки дается нам в младенце, лежащем в яслях. Да, пойдите и увидите, вы найдете младенца, лежащего в яслях. Я думаю, что пастухи тоже были шокированы, как он оказался в яслях. Кто вообще так с младенцами обращается? Так быть не должно. Наверное, все-таки вот действительно совершенно другая жизнь и другой мир начинается с Рождеством Христовым. И кроме нищеты и простоты старого мира для него больше ничего не требуется, только люди, которые приходят поклониться. Тоже важно, мне кажется, видеть в этом напоминание о истинной ценности всего посестороннего. Да, конечно, прекрасно, когда мы имеем возможность, силы обустраивать каким-то образом в пространстве, в котором мы оказались и живем. Но начинается это с младенца Иисуса.
Спасибо вам. В преддверии, да, наступающего воскресного дня, когда будет читаться в храмах фрагмент из Евангелия от Матфея о бегстве в Египет и об Ироде, вспоминаются эти строки Бродского: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо». Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. Поставим многоточие в нашем разговоре. Благодарю, отец Антоний, что смогли к нам прийти и помогли как-то лучше прочувствовать, что ли, важность происходящих сейчас событий и примерить, может быть, и на свою собственную жизнь. То, что сказано в Евангелии. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
И с Рождеством Христовым.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».